С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новый этап войны Следственного комитета прокуратуры с Министерством финансов. Будущее американо-иранских отношений, мнение экспертов. 200 лет Аврааму Линкольну. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин, как вы слышали только что в новостях, обвинил в организации крупных финансовых хищений государственных средств высокопоставленных сотрудников Министерства финансов. Речь идет о так называемом деле Сергея Старчака. Чем вызваны столь громкие разоблачительные заявления Бастрыкина? Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с директором Института национальной стратегии Станиславом Белковским, адвокатом Владимиром Волковым и публицистом Юлией Латыниной.
Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский усматривает в атаке Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации на Министерство финансов политическую подоплеку.
Борьба за пост министра финансов России идет не один год. И в этой борьбе участвует сразу несколько видных групп влияния. Одна из них связана с именем Игоря Сечина, в прошлом заместителя руководителя администрации президента и шефа канцелярии Путина, а ныне вице-премьера по энергетике и фактически начальника нефтяного комплекса России. Но круг оппонентов Кудрина и Сечина от них не исчерпывается. Здесь руководство Министерства экономического развития и ряд видных чиновников нынешней администрации президента, в том числе весьма и неформально близких к Дмитрию Медведеву. И сегодня, когда Минфин уже не является твердыней и оплотом путинской стабильности, а становится вновь, как и в 90-е годы, жупелом и ответственным за все финансовые проблемы страны, политическая жертва в лице Алексея Кудрина представляется более чем реальной и возможной. И поэтому на пост министра финансов вновь организована системная атака. Это далеко не первая атака, и, собственно, арест Сергея Старчака осенью 2007 года был одним из актов драмы, в центре сюжета которой борьба за Минфин. Эта борьба продолжается. Ясно, что за почти 9 лет пребывания Алексея Кудрина на посту министра финансов в этом тихом омуте завелся не один десяток чертей. Управление финансовыми резервами глубоко непрозрачно. Бюджетная политика также далеко не всегда была логична. Можно, безусловно, инкриминировать Алексею Кудрину ряд концептуальных ошибок, которые усугубили нынешнюю кризисную ситуацию. И все это ради того, чтобы передать Минфин в более надежные руки, тем более, что претендентов на пост министра финансов не один и не два. В этой борьбе Следственный комитет и Генеральной прокуратуре всегда выступал на стороне оппонентов Алексея Кудрина. С минимум с того момента, как было принято решение Сергея Старчака. Кудрин не оставался в долгу. Он всячески пытался ослабить аппаратные позиции главы СКП Александра Бастрыкина, в том числе путем проверок и его ведомства, и даже его прежних мест работы по линии контрольно-ревизионного управления самого Минфина. Поэтому борьба продолжается. Это очередной акт аппаратной схватки за то, кто будет контролировать тающие и усыхающие, но все еще столь необходимые и государству, и частным финансово-промышленным группам государственные деньги в условиях разрастающегося финансового кризиса.
Можно ли сделать предварительный вывод, что преемник начал таким путем атаку на предшественника?
Объективно противоречие между преемником Дмитрием Медведевым и предшественником Владимиром Путиным нарастает, независимо от их личных отношений, поскольку путинское правительство, как мы и предупреждали, оказалось вопиюще неэффективным в вопросах экономики и финансов, и Дмитрий Медведев как президент, несущий конечную финальную ответственность за состояние дел в стране, не может этого не замечать и на это не реагировать. Оппонентов у Алексея Кудрина две трети нынешней правящей элиты, начиная от Игоря Сечина, на его сателлитов, продолжая нынешним руководством Министерства экономического развития и прежним его руководством, в частности, главой Сбербанка Германом Грефом, который неформально остается влиятельной фигурой в вопросах формирования экономической политики. Это и все те экономисты, которые сегодня находятся в администрации президента или около нее. Это и заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, который сегодня очень хочет, чтобы сохранить на своем посту, перехватить посткризисную повестку дня и объявить своим главным врагом Кудрина как цивилизатора экономики и финансовой сферы. Однако, как только у путиномики начались отчетливые системные проблемы, Кудрин – это самое уязвимое звено нынешней машины, и все его враги, конечно, не преминут с ним поквитаться, и сегодня мы видим очередной пик активности противников Алексея Кудрина.
Подвел черту Станислав Белковский. Адвокат, а ранее следователь Владимир Волков, хорошо разбирающийся в нюансах подобных дел, задается вопросом.
Дадут ли Александру Бастрыкину и его команде довести дело до логического конца, то есть до суда? потому что печально известное дело западной группе войск так и окончилось ничем. При выводе оттуда наших войск, там ведь все было разворовано до нитки. Разворовано было не только генералами, но и соучастниками является администрация первого президента, так называемая семья. Это дело так и не дошло никуда. Там и государственные секреты были распроданы, и техника была распродана, и даже денежные средства, которые выделили иностранцы на обустройство наших военных городков и на строительство жилья для выводимых оттуда офицеров и прапорщиков, тоже были разворованы. И где это дело, начиная от генерального прокурора Степанкова, затем Илюшенко и дальше Устинова, вот у этих господ и надо спрашивать, почему дело не дошло до суда. Была проверка серьезная, в том числе, значит, администрации президента и Министерства обороны. Этот документ имеется, там конкретные фамилии сказаны, кто какие миллионы украл, кто какие миллионы перевел в Финляндию, в Швейцарию. Этот документ так и был похоронен. Бывший следователь Борис Исаенко сказал, что когда он вознамерился проверить, а куда же ушли денежные средства, ну, запретили этим заниматься, конечно, с ведома генерального прокурора.
Дело западной группы войск под сукном лежит. Вы подозреваете, что дело, которое сейчас в отношении Минфина, тоже может так вот заглохнуть?
Да, тоже может быть. Но тогда всякое доверие наши руководители потеряют у народа. Потому что офицеры, с которыми я вот до сих пор дружу, они до сих пор помнят и плюются.
Предупреждает Владимир Волков. Писатель Юлия Латынина призывает не сгущать краски.
Это шум после драки. Старчака уже выпустили. Говорить что-то надо. Следствие же не может сказать, что все развалилось. Более того, Кудрин укрепил свои позиции в разгар финансового кризиса. Ну, поскольку наши правоохранительные органы как спит, раз заболеешь, то не выздоровеешь, то надо произносить какие-то слова. Если бы это дело не было так политически ангажировано, то есть если бы не было понятно, что история со Старчаком — это лишь инструмент атаки на Кудрина, то дело было бы чрезвычайно грязное и темное, потому что возмещение чистыми деньгами долгов, которые фирма уплатила в бюджет явно какими-то бумажками, это чрезвычайно сомнительное дело. Бастрыкин все время рассказывает, что эксперты, следствие, умозаключили, точно посчитали, и все время у него точно они посчитывают разные цифры. Сейчас он сказал 18 миллионов долларов. В интервью после того, как Хинштейн обвинил его в наличии бизнеса в Чехии, он заявил 80 миллионов долларов, тоже сославшись на каких-то экспертов. Но все-таки, ребят, ну, следствие ведут колобки.
А прогноз ваш в отношении этого дела Минфина?
Старчику дадут условно. Или то, что он отсидел.
До Кудрина не доберутся.
Ну, слушайте, все, уже поезд ушел. Какой Кудрин? Если бы к этим деньгам имел какое-то отношение Путин, неужели вы думаете, Бастрыкин осмелился бы поднять глазки от земли? Возможно, многим экспертам пытаться разглядеть у Медведева какие-то признаки самостоятельной политической активности. Но атака Бастрыкина, который абсолютно верен силовикам, на министра финансов, ну, к этому не относится.
Настаивает Юлия Латынина. Над Министерством финансов Российской Федерации то ли грозовые тучи, то ли небольшие облака. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин обвинил нескольких бывших и действующих заместителей министра финансов в крупном хищении средств. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. Эти и другие новости в подробности. В подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сайт недавно был обновлен. Много интересного. Заходите, читайте и слушайте «Радио Свободы». Информационную программу «Время свободы» продолжит тема региональных скандалов, связанных с деятельностью крупных чиновников государственных и местных. Начнем с истории, которая приключилась в Волгограде. Приезд главы Совета Федерации, председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова в этот город вызвал неоднозначную реакцию. А сотрудники ГИБДД после его визита стали более тщательно проверять паспорта транспортного средства иномарок, рассказывает Наталья Галкина.
Официальной причиной визита, по сообщению местного отделения справоросов, поддержка однопартийцев на выборах в Волгоградскую областную думу. На встрече с журналистами Сергей Миронов заявил, что по результатам выборов 1 марта справоросы должны преодолеть 7% барьер во все 9 регионах, где будут проходить региональные выборы.
Не люблю давать никаких прогнозов, но я считаю, что наша партия уверенно преодолеет все проходные барьеры, потому что в основном они 7%, и в двух регионах 5%, во всех 9 субъектах Российской Федерации. Наши депутаты будут во всех региональных законодательных собраниях по итогам выборов 1 марта. Какой результат будет, там, на каком месте, это уже решать избирателям, и мы посмотрим.
Кроме партийного актива и журналистов, Сергей Миронов встретился также с жителями Волгоградской области. В частности, посетил поселок «Стройдеталь», выступил против увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме проблем ЖКХ, Миронов проявил интерес к положению инвалидов. Выступая в обществе слепых в Волжском, Миронов заявил, что жизнь меняется к лучшему. Мы, цитата, «скоро вы сами все увидите». Но вот в каком статусе Миронов раздавал обещания, неизвестно. Как лидер партии «Справедливая Россия» или как спикер Совета Федерации. Позиционировал он свой визит как частный, что сразу вызвало вопросы у представителей партии оппонентов. В частности, лидер местных коммунистов, депутат Государственной Думы Алевтина Апарина, заявила, что намерена выяснить источник финансирования поездки.
Кстати, это можно подзаняться. Каким рейсом прилетел? Я не знаю, как он, спецсамолетом или... Могу предположить это, что он не вносил никаких денег и не оплачивал. Я предполагаю. Приехал как частное лицо. Он что, в отпуск ушел? Он что, сложил себя полномочия? По идее, это же он какой человек-то приезжает. Его должны встречать руководители области, сопровождать очень серьезно охрана.
А вот по поводу сопровождения вопросов было больше всего. В аэропорту Волгограда спикера Совета Федерации Сергея Миронова и лидера партии «Справедливая Россия» встречал лично депутат Госдумы по Волгоградской области от данной партии Олег Михеев. Для встречи и передвижения командой «Справедливой России» были предоставлены несколько легковых машин. Из источников правоохранительных органов стало известно, что заявленные для кортежа Porsche Cayenne и Audi A6 были пригнаны из Ингушетии и зарегистрированы сначала на жену Михеева, а позже числились за одной из коммерческих фирм. По данным областного ГАИ, Porsche Cayenne не растаможен, а паспорт технического средства Audi тоже ингушский, и под ним проходит ВАЗ-2107. Третий автомобиль, в котором передвигался Миронов, 600-й «Мерседес», также принадлежит коммерческой фирме и также попал в наш регион из Ингушетии. После отъезда Миронова иномарки отправлены на штрафстоянку. Правоохранительные органы проверяют, каким образом данные автомобили ввезены на территорию России и как они получили паспорта технических средств и государственные номера. Не исключено, что итогом могут стать уголовные дела. Наталья Галкина для «Радио Свобода», Волгоград.
Еще одна странная история с представителями власти, на этот раз в Приморье. Группа депутатов местного законодательного собрания отправилась в Японию на горнолыжный курорт, якобы для участия в совещании о борьбе с финансовым кризисом, рассказывает Марина Лобода.
Несколько десятков видных чиновников и политиков Приморского края вылетели сегодня в Ниигату. Неподалеку, в местечке Хакуба, пройдет совещание. Предметом обсуждения станет опыт Японии по преодолению мирового кризиса. По счастливому совпадению, местечко Хакуба расположено у подножия японских Альп и является популярным горнолыжным курортом. Это вовсе не значит, что приморское начальство полетело на лыжах кататься. О государственной важности визита говорит тот факт, что вылетающим для пересечения границ был предоставлен зал официальных делегаций по официальной заявке законодательного собрания. Среди вылетающих цвет Приморья. Депутат Государственной Думы, член Президиума Приморского отделения «Единой России» Василий Усольцев. Член того же Президиума и руководитель общественной приемной Владимира Путина во Владивостоке Татьяна Заболотная. Главный защитник трудящихся края, глава Федерации профсоюзов Приморья и также член Президиума «Единой России» Виктор Пинский. Видные депутаты краевой и городской думы из той же партии. По неофициальной информации, приглашение побороться в Японии с кризисом получил и губернатор Приморья Сергей Дарикин. Однако в субботу он сам ждет гостей. В Приморье прибудет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Так что вместо Сергея Дарикина в Японию улетели два его заместителя. Всего же в делегации около 40 человек. Могло быть и больше, но депутат Краевого законодательного собрания Владимир Беспалов приглашение отклонил.
Я видел приглашение. Более того, мне было тоже приглашение, на котором изображены два борца сумо. Формулировка как бы семинар-совещание по борьбе с кризисом с учетом опыта Японии. Мне предлагали присоединиться. Я вежливо отказался, потому что мои планы не входят, особенно накануне сессии, которая должна рассматривать резкое сокращение бюджета по социальным программам. Я вообще поражен, как можно. Администрация Приморского края автоматом режет все на 10%. И целевые медицинские программы, в том числе социальные болезни, туберкулез, кардиология, онкология. Как можно резать по-живому? Вот вместо того, чтобы заниматься выявлением кризисных проблем и их решением, люди просто отдыхают. Надо внимательно посмотреть соответствующим органам, как и кто в рабочие дни полетел в Японии. Потому что часть депутатов, я точно знаю, это депутаты на постоянной основе. То есть они обязаны в рабочие дни находиться на своем рабочем месте и решать вопросы, связанные с своей основной деятельностью. Вы знаете, есть выражение, кому война беда, горе, а кому мать родная? За чей счет? За чей счет? Это надо разобраться.
Общественность края также интересуется, за чей счет и нет ли тут коррупционной составляющей, когда чиновники, бизнесмены и депутаты так дружно снимаются и летят на курорт. Да и вообще, каким образом в разгар кризиса у верхушки Приморья и правящей партии появляется время для столь экзотических мероприятий? И это в то время, когда президент страны поставил под строгий контроль все зарубежные вояжи своих чиновников. Однако взять интервью у самих участников выездного антикризисного совещания, к сожалению, не получилось. Обычно разговорчивые и открытые прессе, нынче, завидев журналистов в аэропорту, депутаты убегали, сломя головы. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет, как обычно, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас в эфире первая часть.
Американо-иранские отношения могут претерпеть серьезные изменения. Так американские комментаторы трактуют серию взаимных жестов Вашингтона и Тегерана, которые могут открыть дорогу к первым за десятилетия прямым переговорам между США и Ираном. Администрация Буша отказывалась вступать в переговоры с Тегераном, считая, что разговоры не помогут заставить его отказаться от создания ядерного оружия, рассказывает Алан Давыдов.
В среду министр иностранных дел Ирана заявил, что если американская администрация желает изменить свою позицию в отношениях с Ираном, то такая перемена стала бы доброй вестью. Наблюдатели называют такую формулировку беспрецедентной по степени благожелательности в контексте 30-летней вражды между двумя странами после исламской революции в Иране. В свою очередь президент Соединенных Штатов Барак Обама на пресс-конференции в понедельник подтвердил, что Белый дом сейчас рассматривает различные варианты действий по отношению к Ирану с целью поиска возможности осуществления прямой дипломатии с этой страной. Предыдущая администрация обвиняла Иран в поддержке терроризма, вмешательстве в дела Ирака. Она считала, что Иран создает ядерное оружие и отказывалась идти на прямые переговоры с ним до тех пор, пока Тегеран не прекратит обогащение урана. Стоит ли Вашингтону вступать в прямой диалог с Тегераном и как такой диалог будет выглядеть? Вот что говорит старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Олтерман. Утверждаю, что враждебность Ирана к Соединенным Штатам – это, так сказать, природный инстинкт радикального режима, и что для нас начало диалога с Ираном без предварительных условий было бы глупой ошибкой. Другие говорят, что щедрые экономические стимулы, которые мы предложим Ирану в обмен на отказ от ядерной программы, помогут разрубить Гордиев узел в отношениях двух стран. Судя по всему, иранские официальные лица с удовольствием взирают на эти разногласия и подогревают их. Но все же, по большому счету, многолетний американо-иранский конфликт пора залечить. И даже множество причин, по которым это будет сделать трудно, не могут служить оправданием отказа от начала диалога. диалога с Ираном. Профессор военно-морской академии в Анаполисе Джон Лимберт считает очень важным выйти из спирали взаимной неприязни, подозрений и обвинений, сопровождавших американо-иранские отношения все эти годы. Один из путей выхода из этой спирали во взаимном отказе от морализаторства, от напоминания друг другу о грехах прошлого. Мы должны покончить с упреками Ирану касательно захвата посольства США в Тегеране 30 лет назад. В свою очередь, иранцам следует отказаться от предъявления американцам счета за свержение в 1953 году правительства Моссадыка. Вместе с тем, явная готовность администрации Обамы предпочесть общение с Тегераном в надежде на то, что оно сработает лучше, стратегии резкого давления, тревожит многих наблюдателей. Они опасаются, что Иран воспользуется этим, чтобы затянуть время и довести до завершения работы над обогащением урана. Директор Центра внешнеполитических исследований Фонда наследия Хейли Дейл на странице газеты «Вашингтон Таймс» с сарказмом комментирует смену тональности Белого дома по отношению к Ирану. Неужели режим иранских мул только и ждет от нас предложения ряда стимулов в обмен на отказ от планов развития своей ядерной программы?
Рассказывал Алан Давыдов. Каковы планы новой администрации относительно противоракетной обороны в Европе? Заявление госсекретаря Хиллари Клинтон во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом дали поводы для самых разнообразных трактовок возможных шагов Белого дома. Твердо придерживаясь принципа недосказанности, госсекретарь Клинтон не дала указаний о том, готова ли новая администрация прислушаться к мнению Кремля в определении судьбы противоракетной обороны в Европе. Слово Владимиру Морозову.
Может ли система ПРО стать аргументом в переговорах США и России? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг.
Пока это еще не совсем ясно. Мне кажется, наше правительство и московские лидеры могут пойти двумя путями. Первый – это включить вопрос о ПРО в повестку дня переговоров о дальнейшем сокращении стратегических вооружений. О втором варианте недавно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Америке и России следует объединить усилия для защиты от возможного ракетного удара. Киссинджер считает, что США должны принять предложение Москвы и включить российский радар в систему американской противоракетной обороны. Почему американская сторона высказывает готовность сменить курс? Это более мягкая внешняя политика президента Барака Обамы вообще или недавнее заявление иранского президента о том, что он готов к переговорам с США? Да, действуют все эти факторы. Кроме того, мне кажется, что новая американская администрация недооценивает систему ПРО, не совсем четко понимает, насколько эффективным может стать так называемый ракетный щит. Правительство демократов еще не успело как следует ознакомиться с результатами испытаний системы ПРО, которые были проведены за последние 4-5 лет. Почему, по-вашему, Россия воспринимает систему ПРО как большую опасность, хотя это оборонительная система? Ну, об этом лучше спросить российскую сторону. По-моему, она хорошо понимает, что система ПРО для нее не опасна, но использует этот вопрос, чтобы вбить клин между США и союзниками по НАТО, и особенно между нами и новыми членами НАТО. Это страны, которые Россия по-прежнему считает своей сферой влияния.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Материалы рубрики «Сегодня в Америке», так же, как и наши другие материалы, авторские колонки, публицистику, информационные статьи, блоги и, естественно, радиовещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, не называя имен, что два замминистра замешаны в махинациях на сумму в 18 миллионов долларов. По его словам, это было установлено в ходе расследования дела Старчака. По его же словам, дело находится на стадии завершения и скоро будет направлено в суд. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В четверг утром четверо милиционеров погибли и трое получили ранения. Убиты также трое боевиков, три местных жителя пострадали. Комиссия Совета Федерации по национальной политике сегодня обсудит доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Президент Госсовета Удмуртии назначил на 20 февраля рассмотрение кандидатуры на пост президента республики. Президент России Дмитрий Медведев накануне предложил назначить на этот пост нынешнего главу Удмуртии Александра Волкова. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. По результатам подсчета 99% голосов центристская партия Кадима получит в Кнессете 28 мандатов из 120, правая партия Ликуд 27. Лидеры обеих палат Конгресса США, Сената и Палаты представителей, заявили о достижении компромисса по вопросу о принятии пакета антикризисных мер, предложенного президентом Бараком Обамой. В Австралии полиция ведет допрос двух подозреваемых, причастности к поджогам леса. Пожары охватили в последние дни обширные территории. На юго-востоке Австралии погибли 180 человек. В Москву сегодня прибывает с государственным визитом президент Турции Абдулла Гюль. В Кабул прибыл специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук. Он посетит город спустя день после того, как талибы совершили нападение на правительственные здания. Погибли по меньшей мере 20 человек. Первое в истории крупное столкновение космических аппаратов на околоземной орбите произошло в небе над Сибирью. По сообщению американского космического агентства НАСА, коммерческий спутник «Иридиум» и старый российский аппарат, давно выведенные из эксплуатации, столкнулись на высоте 800 километров над поверхностью Земли. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о покушении на вице-мэра Воронежа Марину Плиеву. Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что берет это дело под свой контроль. Напомню, в среду вечером в Коминтерновском районе Воронежа ее машина была обстреляна. Ранен водитель, сама Плиева не пострадала, рассказывает наш корреспондент Михаил Жеребятев.
11 февраля около 19 часов 20 минут был обстрелян служебный автомобиль вице-мэра Воронежа Марины Плиевой. Ранение в спину и руку получил 22-летний водитель. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести. Сама Марина Плиева не пострадала. Преступление было совершено возле дома, в котором проживает вице-мэр. Марина Плиева, профессиональный юрист, до прихода в администрацию Воронежа летом 2004 года занималась адвокатской практикой в Курской области. Первые почти 4 года работы в мэрии Воронежа в ее компетенцию входили вопросы формирования городской нормативной базы. После избрания нового градоначальника в марте 2008 Плиева получает пост заместителя главы городского округа. По квалифицирующим признакам происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование взял под контроль Следственный комитет при прокуратуре России. При обследовании места происшествия обнаружены стреляные гильзы и пистолет с глушителем. Известно, что было двое участников преступления. О ходе расследования «Радио Свобода» сообщила помощник руководителя Воронежского управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ирина Мельник.
Следователями будут рассматриваться все версии произошедшего, в том числе и связанные со служебной деятельностью Марины Плиевой. Останавливаться сейчас на какой-то одной версии следствие не может. Из Москвы Следственного комитета при прокуратуре направлены для работы по данному делу криминалисты.
В свою очередь, в мэрии Воронежа не связывают нападение на Марину Плиеву с ее профессиональной деятельностью. Руководитель информационно-аналитического управления администрации Воронежа Светлана Трунова повторила «Радио Свобода» точку зрения, высказанную 12 февраля на брифинге мэром города Сергеем Калиухом.
Администрация Воронежа не склонна связывать это нападение с профессиональной деятельностью Марины Плиевой в силу специфики курируемых ей направлений деятельности структурных подразделений, в частности, взаимодействия с Воронежской городской думой, с правоохранительными органами, экологией, контрольного управления.
Сейчас, как отметил глава Воронежа, следствием рассматриваются все без исключения версии случившегося. В Воронеже и Воронежской области за последние два десятилетия это не первое вооруженное нападение на представителей муниципальной власти. В начале 90-х пострадал один из вице-мэров Воронежа. В конце 90-х была предпринята попытка взрыва машины депутата городского собрания Воронежа. А в 2005-м нападению подвергся мэр второго по величине города региона Борисоглебска. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере высоких технологий, рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Канадские ученые из детского медицинского центра Blue View предложили метод распознавания некоторых намерений человека, который не может двигаться и говорить. Облучая префронтальную зону коры головного мозга инфракрасным излучением, ученые смогли в 80% случаев верно установить, хочет ли человек попробовать предлагаемый ему напиток. Об эксперименте рассказывает Владимир Губайловский.
В той зоне, где активность мозга нарастает, резко увеличивается содержание кислорода в крови. Содержание кислорода напрямую влияет на уровень поглощения инфракрасного излучения. Ученые предлагали испытуемому делать выбор из двух напитков. Оказалось, что максимальная активность у одних людей соответствует отказу, а других – согласию. После того, как ученые учли эту индивидуальную реакцию, они стали достаточно устойчиво угадывать ответ.
Новости коротко. Компания Intel сообщила, что намерена в ближайшие 2 года инвестировать 7 миллиардов долларов в развитие и внедрение новой процессорной технологии. Intel планирует на 3 заводах начать производство процессоров по 32-нанометровой технологии. Как сообщает компания, это позволяет значительно снизить расход электроэнергии. Как сообщила антивирусная компания WebSense Security, в интернете уже начался праздник Святого Валентина. В сети происходят массовые рассылки спама, предлагающие в связи с праздником влюбленных перейти на сайт, чтобы посмотреть открытку с поздравлением. Если пользователь соглашается перейти по указанной ссылке, ему рекомендуется скачать файл, чтобы приготовить подарок возлюбленной или возлюбленному. В этот момент происходит заражение компьютера троянской программой. Компания Kessler International во время исследования, продолжавшегося 30 дней, скупала на интернет-аукционе eBay подержанные жесткие диски. На 40% дисков специалистам удалось обнаружить персональную информацию, в том числе откровенные фотографии. Также во многих случаях удалось установить бывших владельцев диска. Компания Kessler отмечает, что персональная информация легко может использоваться в целях шантажа. Специалисты подчеркивают, что перед продажей ненужного диска недостаточно просто удалить файлы, нужно еще стереть информацию специальной программой.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Сотрудники сразу 3 силовых ведомств в Азербайджане занимаются расследованием убийства главнокомандующего ВВС и ПВО страны генерал-лейтенанта Раиля Рзаева. Президент Азербайджана Гейдар Алиев назвал убийство чудовищным злодеянием и потребовал немедленного привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков. О версиях убийства высокопоставленного военного чиновника мой коллега Андрей Шары побеседовал с директором Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенаном Алиевым.
Генерал-лейтенант Раил Рзаев, командующий ВВС Азербайджана, был убит рядом с местом его проживания. Это хорошо охраняемое место в Баку, место, где есть камера для наблюдения. То есть убийство, в принципе, произошло, так сказать, на глазах наблюдателей. Да, потому что есть камера, есть, и, скорее всего, эти кадры уже есть у спецслужб. То есть это очень дерзкое убийство.
Выстрел пистолетный в голову в упор, фактически.
Это был выстрел в голову. Он находился в машине, и он сидел в машине. Выстрел был произведен через заднее стекло. Был один выстрел. Никто не слышал звук выстрела. Скорее всего, был использован глушитель. И он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.
И уже похоронили его?
Вчера похоронили. Что интересно, что ни министр обороны, ни другие высокопоставленные чиновники не приняли участие на похоронах. Местная пресса заметила этот факт.
Это действительно странно. Все-таки да. Заслуженный офицер, генерал-лейтенант.
17 лет он руководит этим ведомством. Многие считают, что у него была безупречная репутация. Он в своей специфике, он был, скорее всего, специалистом в области противовоздушной обороны. Но в Азербайджане как бы два ведомства, противовоздушная оборона и военно-воздушные силы, объединены вместе. Азербайджан в последнее время начал усиленно развивать свои военно-воздушные силы. 47 боевых самолетов типа МиГ-29. Из-за того, что Азербайджан сейчас получает очень много денег от нефтяных контрактов, и армия является одним из самых больших секторов страны, куда вливаются эти деньги, более 2 миллиардов долларов ежегодно, то Азербайджан усиленно строит свои военно-воздушные силы.
А Арзаев был известным человеком в республике? Он занимался политикой, например, публичной?
Публичной политикой он не занимался, но, безусловно, он был известен в высокопоставленных кругах как человек, который также отвечал за безопасность президента. Потому что, когда президент прилетает или улетает из страны, или же когда передвигается по воздушному пространству внутри страны, он был ответственен за соблюдение безопасности президента. Даже некоторые сейчас версии, что его убийство в каком-то смысле был также сигнал для президента Ильхама Алиева, который в момент убийства находился с официальным визитом в Кувейте. Президент прервал свой визит, вернулся срочно в Азербайджан, собрал правоохранительные органы и потребовал найти убийц и заказчиков этого преступления. На уровне президента есть такое мнение, что это было заказное убийство.
А может быть, генерал Азаев занимался какой-то коммерческой деятельностью?
Трудно исключить, потому что армия в Азербайджане одна из коррумпированных, сказать, структур. Есть очень много фактов коррупции. И я думаю, что здесь и покупка оружия. Эти сделки, в принципе, очень неоткрытые для общества, так скажем, сделки. Эту версию также исключить нельзя. Пресса азербайджанская об этом пишет. Есть также такие заявления, что, в принципе, командующий ВВС Рзаев был против того, чтобы Азербайджан покупал у России воздушные судна. Хотя, конечно, официального подтверждения этой информации нету и, наверное, не будет.
А какие-то личные версии исключаются? Может быть, что-то семейные какие-то дела?
Версии пока что нету, об этом мало кто говорит. Турецкая пресса сообщила о том, что убийство возможно в связи с возможной коммерческой деятельностью. Одна из других версий в Азербайджане, что у командующего был конфликт с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Его зовут Камалетдин Гейдаров. Он очень влиятельное лицо в стране. Считается одним из олигархов. Была такая информация в прессе месяц назад, что самолеты ВВС Азербайджана принудили вертолет министра приземлиться, потому что вертолет вылетел без разрешения официальных структур ВВС. Будто бы это стало причиной конфликта между командующим и министром. Но, конечно же, это, опять же, одна из версий, которая усиленно муссируется в Азербайджане.
Политические последствия этого преступления будут для Азербайджана? Все-таки дерзкое убийство, видный, военный?
Это не первое громкое убийство в Азербайджане, хотя это первое громкое убийство высокопоставленного военного чиновника. Когда происходит такое убийство, люди начинают задумываться, то есть если государство не может гарантировать безопасность генерала-лейтенанта, командующего ВВС и ПВО Азербайджана, то тогда что можно говорить о простых людях? То есть это, конечно же, бросает тень на власть, которая в глазах людей кажется, что она не может обеспечить безопасность. Но, с другой стороны, это также, если эти версии подтвердятся, что это убийство является конфликтом внутри властных структур или внутри военных структур, то это тоже плохой сигнал, показатель для руководства страны.
Но сейчас надо понимать, что весь личный состав всех силовых ведомств только тем и занимается, что ищет убийцу и заказчиков.
Я думаю, что, в принципе, так и должно быть. Но, понимаешь, в Азербайджане есть очень много нераскрытых убийств. Вот один из них, например, было убийство журналиста Эльмара Гусейнова. Кстати, годовщину убийства будем отмечать через несколько дней. 3 лет прошло с момента его убийства, и тогда президент собрал всех, обещал, что убийцы будут найдены, и есть как будто уже подозреваемые, но это убийство до сих пор не раскрыто. То есть нет никакой гарантии, что и это убийство будет раскрыто. Очень напоминает то, что, кстати, происходит в России. Очень много нераскрытых убийств в Азербайджане, хотя правоохранительные органы все время утверждают, что Азербайджан или же, например, Москва одна из самых безопасных городов на всем мире. 2 года назад в Азербайджане была обезврежена, которой руководил один из высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел. Он был начальником управления по борьбе с организованной преступностью. И этот человек возглавлял преступную группировку. То есть оказалось, что внутри Министерства внутренних дел находилась и долгое время работала преступная группировка.
С директором Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинаном Алиевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в ходе операции против боевиков. В Воронеже расследуют покушение на вице-мэра города Марину Плиеву. Комиссия Совета Федерации по национальной политике обсуждает доклад о положении гастарбайтеров в России, обнародованный международной правозащитной организацией Human Rights Watch. Президиум Госсовета Удмуртии назначил на 20 февраля рассмотрение кандидатуры на пост президента республики. В Израиле после состоявшихся во вторник парламентских выборов начались переговоры о формировании нового правительства. В Австралии полиция ведет допрос двух подозреваемых в причастности к поджогам леса. Напомню, погибли 180 человек уже в этой стране в результате пожаров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская олимпийская тема. Речь пойдет о том, как готовиться к Олимпиаде город Сочи. Жителям тех районов Сочи, где сейчас возводятся или намереваются возвести олимпийские объекты, дадут новое жилье, однако не сразу, поэтому им сначала предоставят временное жилье. Вообще очень много сейчас разговоров о том, как идет строительство, как тратятся суммы и что будет с Сочинской Олимпиадой, так как вокруг бушует экономический кризис. Обо всем этом Максим Ярошевский.
Переселение людей с мест, на которых будут построены олимпийские объекты, а также обустройство территорий полностью оплачивается из средств федерального фонда, заявил сегодня на пресс-конференции заместитель главы администрации Краснодарского края Василий Надирадзе. Уже определены территории, которые подпадают под изъятие в связи со строительством олимпийских объектов.
Общее количество, я говорю о предварительных, потому что здесь учтены и линейные объекты, которые, соответственно, что будут уточняться уже, когда мы будем иметь проектное решение. Порядка 4500 гектаров земли. Это если уж говорить о гектарах, которые предполагаются для изъятия. Что касается, значит, земельных участков ВЖС, это порядка около, если не ошибаюсь, там 2,5. 2214 участков, это сам ЖС. Это индивидуальное жилищное строительство. То есть это имеется в виду, что там на этом участке есть жилье. Из них, которые порядка 1900 застроены, это то есть, которые, соответственно, что требуется, это предоставление жилья, или же во всяком случае, часть людей, это проценты 15-20, мы предполагаем, что это будет компенсация. А людей, которые, опять-таки, в соответствии с анализом, теми уже предварительными результатами наших встреч, контакта с людьми, это порядка 1000 квартир, которые требуются сегодня для того, чтобы отселить тех людей, которые попадают в границы олимпийских объектов.
Василий Надирадзе объяснил журналистам, что на сегодняшний день вопросов об оценке частных территорий, которые будут изъяты у населения, возникать не должно. Работают независимые оценщики. Его слова подтвердил исполнительный директор Олимпстроя по городу Сочи Александр Саурин.
Потребности мы для всех оцениваем с единообразной точки зрения, с точки зрения оценщика. Он является независимым. Что касается соотношения возможности купить на этот объем то, что человек планировал, она тоже предусмотрена в тех методологиях, которые применяются в системе оценки. Обязательным атрибутом любого оценки присутствует метод сравнительного анализа. Поэтому ровно столько, сколько стоит аналог, обязательный элемент оценки. Без этого оценка не состоятельна. В данном случае ценовая гамма соблюдается безусловно по отношению к общему рынку, иначе достаточно серьезно все следят за этим элементом.
Несколько иного мнения придерживается член Общественного градостроительного совета Сочи Валерий Сучков.
По оценщикам тут как бы говорить не приходится. Провели конкурсы, по-моему, 17 оценщиков занимаются оценкой. И вместо месячного срока занимаются оценкой вот уже больше полгода. Сами условия изъятия. Ну вот представьте, семья Прудниковых, 6 человек, 11 соток земли и где-то 110, если не ошибаюсь, квадратных метров площадь индивидуального дома. За все за это они получают 12 миллионов 750 тысяч. Оценщики оценили, это примерно 35 тысяч долларов за сотку земли в этом районе. А реальная стоимость земли в этом районе, с учетом перспективы развития Олимпийской, как минимум в два раза выше.
По мнению Валерия Сучкова, возникает множество вопросов относительно законности мер по переселению и изъятию частных земель в районе строительства олимпийских объектов. Нет согласованности между властями и самим населением даже по срокам изъятия.
Закон у нас написан таким путем, что он содержит чисто административную процедуру. Там определен порядок очень жесткий по срокам. Как только губернатор издал распоряжение об изъятии, это означает, что он сам себя уже обязал в том числе в определенные сроки выполнить. То есть что выполнить? Нанять оценщиков, заключить с ними договор, в течение месяца произвести оценку этого имущества. По результатам оценки он должен направить акт оценки в адрес собственников, составить соглашение об условиях изъятия на основании акта оценки. То есть все это он обязан выполнить. Вся процедура предусматривает 2-3 месяца, в течение которых все это должно быть выполнено. А после этого, если человек не согласился на условиях, продиктованных губернатора, на любых условиях при этом, то судебные органы будут заниматься выселением.
Олимпийские чиновники сегодня также заявили, что на время проведения игр некоторых коренных сочинцев и жителей, на месте проживания которых все-таки построят олимпийские сооружения, могут переселить в санатории и пансионаты. Это произойдет в том случае, если полноценную замену изъятой территории до 2014 года не найдут. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Информационную программу «Время свободы», точнее, этот час нашей программы, завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Она посвящена очень важному историческому юбилею. Итак, у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна, 16-го президента Соединенных Штатов. Человека, чье место в общественном сознании страны совершенно неадекватно порядковому номеру его президентства. Человек, освободивший рабов, человек, спасший Союз Штатов. Как определяют роль легендарного президента учебники истории, рассказывает Ян Рунов.
К 200-летию со дня рождения Авраама Линкольна в Соединенных Штатах вышли сразу 4 новые книги о нем. Почтовое ведомство выпустило новую почтовую марку, а казначейство отчеканило новые одноцентовые монеты с профилем 16-го президента. Сразу несколько штатов претендуют на особые отношения с Линкольном. В первую очередь это, конечно, Кентукки, штат, в котором Линкольн родился и провел детство. А также Иллинойс, в котором Линкольн жил, избиратели которого представлял в законодательном собрании и вошел в историю как первый президент из Иллинойса. Кроме этих двух штатов, Линкольна по разным причинам считают своим Делавэр, Вайоминг, Пенсильвания, Айдахо и даже Гавайи, поскольку Линкольн однажды написал письмо гавайскому королю с выражением соболезнования по поводу кончины королевского брата. В эти дни в исторических музеях Америки, в библиотеках и в школах организованы выставки и концерты, посвященные Линкольну. Симфонические оркестры исполняют произведения композитора Копланда «Портрет Линкольна». Такому широкому вниманию способствовало и то, что нынешний президент Барак Обама тоже из Иллинойса и любит подчеркивать эту преемственность, хотя он демократ, а Линкольн был республиканцем. Обама не только часто ссылается на Линкольна в своих выступлениях, но принимал присягу в качестве президента на Библии, принадлежавшей Линкольну. Какое место занимает президент Линкольн в условной табеле о рангах среди американских президентов? На этот вопрос директор исследовательских программ в Институте Индепенденс, независимость в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Он один из самых популярных президентов в истории Соединенных Штатов. Одни объясняют сверхпопулярность Линкольна тем, что он начал борьбу против рабства. Другие тем, что он стал первым президентом Соединенных Штатов, павшим от пули убийцы. Третий — тем, что он был на редкость честным человеком. Американцы прозвали его «Честным Эйбом». Никакой иной президент не удостаивался такого прозвища. Однако Дэвид Коппел считает, что главная причина популярности Линкольна в другом. Я думаю, что самое главное – это победа Линкольна в гражданской войне между Севером и Югом. Благодаря этой победе Соединенные Штаты сохранились как единое государство. Это самое важное. Вторая причина – благодаря войне и победе в ней Линкольна было отменено рабство. Авраам Линкольн выступал против рабства в течение всей своей политической жизни. А чем вы можете объяснить известность Линкольна за пределами Соединенных Штатов? Во многих смыслах он является представителем того лучшего, что есть в Америке, стране, созданной людьми, пожелавшими быть свободными. А Линкольн не мог смириться с тем, что часть народа Америки не имела той свободы, какой пользовалась другая часть. Хотя и дорогой ценой эта проблема была им решена. В годы глубочайшего кризиса Линкольн сумел сохранить демократию, не превратился в военного диктатора. Менялось ли с годами отношение американцев к Линкольну? Отличается ли оно сегодня от отношения к нему 100 или 50 лет назад? Да, пожалуй, особенно в Южных Штатах. Там до сих пор переживают свое поражение в гражданской войне. Но время, хоть и медленно, залечивает раны почти полуторавековой давности. Еще в конце 19 века Линкольн был мало популярен среди белых жителей американского юга. Теперь его там признают гораздо больше. Впрочем, 200-летие Линкольна в этих штатах отмечают намного сдержаннее, чем на севере. Зато там до сих пор чтят лидеров Конфедерации. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо. Историки напоминают, что путь к бессмертию был у Линкольна трудным. Он добился избрания с таким малым перевесом голосов, какого не было у президентов ни до, ни после него. Поначалу его нещадно критиковали и внутри Соединенных Штатов, и за границей. Теперь многие видят в том, что президентом страны стал афроамериканец Обама, прямое следствие деятельности Линкольна, отменившего в Америке рабство. Линкольн – гигантская фигура в американской истории, причем не только в переносном смысле. Огромной физической силы, ростом 1 метр 93 сантиметра, фактически самоучка, он со временем стал личностью одновременно исторической и мифической. По данным специально созданной комиссии по празднованию 200-летия Линкольна, после его гибели в 1865 году, то есть почти за 150 лет, о нем написано примерно 16 тысяч книг.
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Поговорим о скандале в Союзе журналистов России, о том, почему запрещают шествие в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Глава Следственного комитета Бастрыкин обнаружил в Минфине организованную преступную группировку.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Джонатан Уилсон. Гус Хидинг хочет стать иконой.
В блогах свободы.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин о книге, в которой Битлз названы акулами капитализма.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.